Сколько вы пели последний раз?
Нет. Если читать, поем, а потом начинаем. Можешь вам опоздать?
Вот старец больной, сединой беленой, шкафаки зажженной пронесли.
Да.
Что эти куплеты? Но тут подошли к нему новые люди.
Я не шестой
куплет споем. Но тут подошли к нему новые люди.
У нас сегодня последний урок по гомилетике. На курсах здесь. Мы все останемся в своих церквях. Поэтому я хотел бы сегодня очень коротко обратить внимание на некоторые моменты нашей проповеди, да? На такие основные моменты. И после этого перейти на домашнее задание. Да, но вы мне дали уже домашнее задание, я вам буду возвращать сейчас. Мы говорили о том, что есть три больших подразделений в проповедях, да? Или три вида проповедей. Это не страница, это вообще сейчас. Братья, почему мы разделяем проповеди на вот таких, ну, больших три группировок? Почему мы разделяем? Как?
Практичнее, удобнее.
Практичнее это в чем заключается практичность?
Тематическая она тема раскрывает, да, разъяснительная.
Ага, кто-то говорит, чтобы слушателю было понятно. Но когда мы говорим проповедь, мы же не выходим и не говорим, моя проповедь будет тематическая. Или моя проповедь сегодня будет разъяснительная, биографическая разъяснительная. Как? Вот мы уже немножко подходим поближе к истине. Значит, вот то, что мы учим, разновидность проповедей, да, вот какие проповеди бывают, это, оказывается, подготавливает нас или учит нас, как нам нужно подойти к созданию этой проповеди, к тому, чтобы составить эту проповедь. Вот эти три вида проповедей, которые мы прошли, может быть, мы не сильно углубились в каждом виде из этих проповедей, но которые мы так хотя бы познакомились с ним, они являются для нами определением, как мы будем готовиться к этой проповеди. Мы говорили, что в принципе всякая проповедь должна иметь главную мысль, она должна быть христоцентричной или основана на Библии, да, библейской. И для слушателя сильно не будет разницы, какую проповедь слушать, не так ли? То ли тематическую вы скажете, или текстовую, или разъяснительную. Но Для вас это очень большая разница. Для всех нас, проповедников, это очень важно. Почему? Потому что тогда, когда мы будем готовиться к этой проповеди, мы будем именно подготавливать эту проповедь, не смешивая вот эти виды между собой. То есть, если мы подготавливаем тематическую проповедь, значит, у нас пункт, от которого мы будем отталкиваться, будет наша тема. Библейскую тему, которую мы нашли. Отсюда мы будем исходить все пункты нашей проповеди. Все мысли нашей проповеди будут исходить из этой темы. Если мы хотим говорить текстовую проповедь, то тогда мы не будем следовать какой-нибудь определенной теме, да? Но мы будем придерживаться вот этого текста, заданного текста. По этому тексту мы будем составлять нашу проповедь. И мысль уже задается нам в этом тексте. Главная мысль, да? И мы согласно этому тексту, мы будем проповедовать. Конечно, мы имеем право в подпунктах наших еще использовать другие вспомогательные тексты, которые говорят о главной мысли, которые в данном тексте, который мы прочитали за основу. В разъяснительной проповеди уже другой подход. В разъяснительной проповеди мы проводим экзегетику определенного отрывка Писания. Отрывок может быть от 5 стихов и до нескольких книг даже, скажем, как пророческие книги, да? И мы изучаем, тщательно изучаем этот отрывок, проводим его исследование на историческом фоне и на фоне контекста, ближайшего и большого контекста. И после этого мы разъясняем истину, общую истину, которая излагается в этом отрывке текста. Хорошо, братья. Значит, мы определились еще один раз с тем, что виды проповедей, они помогают нам подготовиться правильно к проповеди. Так? Они в этом нам помогают. И когда мы правильно подготовились, не смешали все наши мысли, все наши принципы друг с другом, тогда мы сможем ясно и доступнее преподать вот эту истину уже слушателям. Им легче будет воспринимать вот эту истину. Хорошо. Второе. Из чего состоит проповедь? Главная составная часть проповеди. У нас есть проповедь «Главная мысль», да? Мы ее так и нарисовали. Значит, братья, есть у нас главная мысль в проповеди. Еще что есть в проповеди? Нет, братья, составные части проповеди. То есть конспект – это уже проповедь, да? Составной части проповеди. Мы говорили, вот это наша главная мысль. Помните, мы постоянно вот так ее рисовали. Проповедь имеет тему. Тема. Вот это главная мысль, мы так ее... Главная. Нет, тема проповеди... Это то, что мы, как мы озаглавляем проповедь свою, да? Название проповеди. А главная мысль, вот это, о чем ты будешь говорить во всей проповеди? То есть, главную мысль.
А название проповеди, когда выходишь на обязательно моя тема называется так-то.
Братья, часто это хорошо. Часто это хорошо, когда мы говорим, как наша проповедь называется. Или не то, что моя проповедь называется так. Но сегодня хочу говорить о... Смирение и сокрушение в молитвах наши, да? Братья, если я выхожу, мои руки так, как говорится, расхват моих рук где-то 3 метра, я говорю, что мою проповедь назвал так-то и так-то, то есть каким-то такой с гордостью, это, конечно, это мешает всей моей проповеди. Но если... Да. Если назвал и не открыл, то это еще хуже. Но если я просто сказал, что я свою проповедь думал, как называть, и я ее назвал так. И вот мы об этом сегодня будем и рассуждать, да? То есть, это как бы наталкивает слушателей на то, о чем ты будешь рассуждать. Здесь закона кого-то делать невозможно, потому что оно и хорошо, и плохо. В различных ситуациях оно смотрится по-разному. Хорошо, у нас есть тема, да? Вот это главная мысль, как она протекает, потому что тема, она содержится в главной мысли, да? Вот эта тема. Поэтому мы не говорим, что это, ну, тема может быть одной, а главная мысль другой. Потом, из чего состоит проповедь? С чего мы начинаем? Вступление. Сразу не переходим к первому пункту, да? Вступление. Потом что у нас идет? Ну, стих прочитали там. И основная часть, то есть или одна из основных частей. Первый пункт. Потом идет один. Один. И так далее. Потом второй пункт. Третий. Неудобно рисовать. Третий пункт. И здесь подпункты идут, да? Сколько пунктов, главных пунктов могут быть в проповеди? Желательно немного, да? Ну, до пяти пунктов. Потому что когда много пунктов, тогда уже теряется, ну, главная мысль. Люди устают слушать нас, ну, долго об одном и том же, да? Но самое лучшее, что был от двух пунктов, так, до четырех пунктов. Три пункта – это такая самая средняя проповедь. Хорошо. Ну, мы вот эти три пункта обозначили. И дальше что у нас идет? Да, все эти пункты, да, связаны с мыслью, да. Вот так скажем, что они все связаны с мыслью. И дальше что идет? Заключение. Я возьму, стеру вот этот пункт, чтобы было место. Заключение. Запишу чуть пониже. Заключение. А как вы думаете, перед заключением еще должна быть какая-то часть или нет в проповеди? Это называется в гомилетике или призыв, или еще называется применение. Да. Нет. Заключение, оно уже, оно призыв, оно уже, ну, заключаешь проповедь полностью. Ты как подводишь итог всей проповеди, и, ну, это буквально одно-два предложения. Но в заключение еще можно включить какой-нибудь стих, который ты сказал, говорил свою проповедь, говорил, и потом ты пришел к этой истине, то есть привел людей к этой истине, и в конце как бы ты ставишь точку вот этим стихом, который ясно говорит о твоей истине. Да? Это нормальное заключение. Но здесь мы говорили, много объясняли людям, что говорит Библия. Но в чем нуждается теперь человек, который понял, что говорит Библия? Применение. Вот так и называется вот этот пункт, да? Применение. Братья, применение очень важно. И применение – это для нас сегодня как бы новая тема, но я ее буквально в пару минут хочу изложить, так, ну, в общих понятиях. Применение очень важно, но иногда бывает, что мы применение как делаем? Сказали первый пункт, объяснили применение. Потом первый подпункт, опять применение. И получается, что человек теряет общую главную мысль или общий урок этой проповеди. Потому что мы не можем главную мысль этой проповеди пару раз применять в жизни. То есть пару раз в течение одной проповеди применять ее, да? Ну, к примеру, главная мысль всей этой проповеди то, что нам нужно постоянство в молитве. Я объяснил первый пункт, что когда нам трудно, нужно постоянство в молитве, да, когда нам тяжело. И второй пункт, тогда, когда нам хорошо, нам тоже нужно постоянно молиться, чтобы укрепляться в Божьей благодати, укрепляться в Божьем присутствии в нашей жизни, да? И что? Я в первом пункте говорил, что, братья, нам нужно очень, ну, усердно молиться, нужно постоянно молиться и применение к нашей жизни. Вот в таких случаях. И потом во втором пункте, что я буду говорить к применению? То же самое. И потом еще в конце еще всей проповеди, если там у меня три пункта или еще сколько, опять делаю вот это применение, да? Опять, братья, нам нужно быть очень постоянно в молитве. Получается, на протяжении одного урока, я это раза в пять говорю, братья, нам нужно будет без десяти заканчивать урок. И опять немножко проходит, там, без десяти нам нужно заканчивать урок, да? Когда подойдет время, ты говори это. Но на протяжении всего урока нет смысла в этом. Это один случай. Один случай, когда бывает вот такое. Другой случай, это тогда, когда у нас, скажем, тематическая проповедь, да? Она обоснована как, или объединена определенной темой. И потом каждый пункт из этой проповеди, он отражает какую-то сторону вот этой темы, да? К примеру, взяли такую широкую тему «Молитва». И наши пункты звучат примерно так. Молитва в испытаниях, молитва в скорбях, молитва о ходатайстве, то есть как ходатайственная молитва, да? Молитва в радостях. Да? И вот мы здесь, в данном случае, можем привести применение, краткое применение, не общее применение, а краткое применение к каждому из этих пунктов в данном случае. Почему? Потому что если я не буду приводить применение каждому из этих пунктов, получается, в конце напрашивается вопрос, но зачем ты нам обо всем говорил этом, да? О всех вот этих мелочах. Ты вообще никакое применение к жизни их не нашел. В конце я сказал, да, братья и сестры, нам нужно усердно молиться. То есть такое применение, или как, такой вывод я сделал. Но этих пунктов я не применил к нашей жизни. Здесь, в данном случае, нужно применение. Но не забывать о том, что у нас есть главная мысль, и это применение должно быть в соответствии или в соотношении с главной мыслью. Поняли, братья, это? Думаю, когда мы будем работать над конспектами, мы больше как бы познакомимся, увидим вот эти все моменты в применении. Хорошо. И кроме применения, еще есть такое понятие, как стержневое высказывание. Мы, если даст Бог жизнь, в следующем году будем очень долго останавливаться на вот этот раздел, стержневое высказывание. Оно и записано здесь, в нашем материале, записано определение стержневого высказывания. Но вкратце, для того, чтобы мы поняли, что такое стержневое высказывание, потому что оно важно в наших проповедях, и мы можем уже начинать употреблять вот это стержневое высказывание, я скажу, что оно такое. Определение таково. Стержневое высказывание – это главный урок всей проповеди, который мы излагаем в законченном предложении. И этот главный урок должен быть непреходящая библейская истина. То есть, этот главный урок должен быть библейской истиной, которая не меняется ни вчера, ни сегодня, ни завтра. Это библейская истина, которая остается таковой. Например, пример неправильного стержневого высказывания. Братья и сестры, нам нужно всегда молиться тогда, когда приходим на собрание. То есть перед началом собрания. Мы пришли, мы должны перед началом собрания помолиться. Является ли это библейской истиной, в которой мы находим подтверждение в Библии? Нет. Хотя молиться перед собранием – это хорошо. Это можно посоветовать всем. Но стержневым высказыванием не может быть. Потому что это не является библейской истиной, которая открывается нам в Библии, вот ясно. И повеление Божие, которое мы можем применить сегодня, завтра и всегда. Да? То есть, это плохой пример стержневого высказывания. Сейчас приведу хороший пример, то есть положительный пример стержневого высказывания. Не словом, но и делом. Да. Хорошее стержневое высказывание. Но сейчас... Где любви взять? Это более такая... Откройте, пожалуйста, на странице 77. С Стержневое высказывание – это главный духовный урок или вечная истина, выраженная в проповеди, обобщенная в одно предложение. Стержневое высказывание не может быть привязанным к какому-нибудь имени, месту или времени. Это вечная Божья истина, применимая во все времена и для всех людей. Вот несколько примеров стержневых высказываний. Ежедневное размышление над Словом Божьим жизненно важно для каждого христианина. Является это ясным таким библейским уроком и истиной на все времена? Является. Господь желает поклонения, исходящего из сердца. Любовь ко Христу потребует от нас забыть о себе ради других. Готовность ко встрече со Христом – наиважнейшая задача. Никто не может избежать последствий собственного греха. Это стержневые высказывания, и для чего они нам нужны в проповеди? Я только вкратце коснусь этого. В проповеди они нам нужны для того, чтобы усиливать нашу главную мысль или усиливать то, что мы хотели сказать. В принципе, это и есть вся главная мысль, весь библейский урок, который мы хотели преподать через нашу проповедь. И мы должны найти вот это стержневое высказывание. Братья, если мы найдем это стержневое высказывание в наших проповедях, я вам сразу скажу, никогда вам никто не сможет сказать, а о чем ты проповедовал или что ты хотел сказать. Да, дай аминь. Вот поэтому нам важно найти свое стержневое высказывание в нашей проповеди, которую мы проповедуем. Если мы найдем это стержневое высказывание, тогда и наша проповедь будет сложена, то есть по-другому, изложена по-другому. Почему? Потому что у меня стоит вот этот стержень, вот этот стержень, да? И вот это стержневое высказывание, оно объединяет все, что я хочу сказать. Поэтому наблюдайте за вашими конспектами, чтобы каждому конспекту хотя бы для себя вы нашли стержневое высказывание. Хотя это очень полезно и для слушателей. Ну, видите, главная мысль что такое? Главная мысль в определенной проповеди, я возьму сейчас из ваших же домашних заданий. Назвать имя или не надо? А? Вот здесь главная мысль о бодрствовании. Для чего нам нужно бодрствовать? Это как бы главная мысль. Первое. Не впасть в искушение. Второе. Чтобы не впасть в сомнение и неверие. И третье, потому что мы не знаем, когда Господь придет. Нам нужно бодрствовать, да? Да, ни дня, ни часа. Вот это главная мысль. Зачем или для чего нам нужно бодрствовать? Тему можно назвать «Всегда бодрствуйте», да? Или «Будьте бодрствующими». Это тема. Но какое будет стержневое высказывание? Пойдет это стержневое высказывание, это главная мысль. Зачем нам нужно бодрствовать? Нет. Вот здесь и отличие между стержневым высказыванием и главной мыслью. Главная мысль, зачем нам нужно бодрствовать, а стержневое высказывание, примерно какое мы найдем здесь? Только бодрствующий человек может достичь Царства Небесного или может быть ожидающим пришествия Иисуса Христа. Может быть готовым или может быть ожидающим, да, то есть он в состоянии ожидания, он бодрствует, и он в состоянии ожидания. Только бодрствующий человек или христианин может быть ожидающим пришествия Иисуса Христа. Вот и стержневое высказывание. И представьте себе, к этой проповеди, я вначале сказал это стержневое высказывание, потом вот это стержневое высказывание связываю со второй частью, да, то, что мы должны не грешить. Хотя здесь немножко второй пункт, немножко такой он неясный, да? То, что мы должны не грешить. И связываю еще с третьим пунктом это стержневое высказывание. Представьте себе, три раза в своей проповеди я упоминаю, только бодрствующий христианин может быть ожидающим Иисуса Христа. Как вы думаете, после такой проповеди кто-то сможет сказать, я не понял, о чем проповедь? Нет. Поэтому я скажу, что если будем обращать внимание или уделять особое внимание стержневому высказыванию, тогда, значит, ваши проповеди, они намного-намного яснее и доступнее будут для слушателей. Можно, но не делайте это искусственно. Если вы чувствуете, что оно там нужно, оно подходит, хорошо вписывается в этот пункт, да, хорошо. Но если это не совсем оно не клеится, бывает такая проповедь, что мысли развиваются, да? Идет первая мысль, потом вторая вытекает как бы из первой, идет следующая мысль, третья мысль. И аж в четвертом пункте мы приходим к кульминации, да? То есть говорить ко второму пункту стержневого высказывания, оно может даже не подойти, то есть не иметь связи какой-то особенной, такой близкой. Тогда лучше в конце сказать. Или, да, или можете где-то во вступлении применить еще стержневое высказывание, тоже хорошо. То есть сразу слушатели наталкивают на то, что вы хотите сказать в этой проповеди. Хорошо, братья, я еще хочу обращать внимание или обратить наше внимание на некоторые ошибки или недостатки наших проповедей. Или знаете что, давайте мы сейчас раздадим домашнее задание, и потом, если сколько останется времени, мы уже эти ошибки... А то мы и так уже имеем много ошибок в наших проповедях. Филипп Пикалов. Я думаю, что... Или сами можете... Наверное, сами подойдите, чтобы это быстрее было. Богатов Яков. Я хочу просто посмотреть. Хочу посмотреть. Богатов Яков другой, это самое. Не все здесь. Хочу посмотреть. Разинков Алексей. Друзья, здесь они немножко у меня перепутанные, то есть группы, да? Потому что сдавали и так, то есть я слаживал их. Поэтому, если не в этой группе, все нормально. Нету, да? Ага. Хорошо, кто там им может передать, возьмите. Павел Грачев. Гена Королев. Якимов. А какой Якимов, не знаю. Диакон наш, да? Рыжук Б. Борис, в той группе, да? Хорошо. Сергей, ну не знаю, какая фамилия здесь. Юрий Сидоров. В той группе, да? Вадим Осичук. Вадим в той группе. Женя Рудницкий. И Сидоров там. Виталий Супин. Или Супик, как? Супин, да? Гербель Павел. Там Женя, потом дальше будет. Гербель Павел. Ты оригинал дома оставил? Хорошо. Он взял и отсканировал, то есть откопировал конспект. Так. Братья. Братья, чья это... Чья вот это, чей этот конспект не подписанный? У тебя синий и красный или красный? Это красный. Красный. Вот это, да? Подписанное. Филипп Пикалов. Восковецкий. Так. Давай тогда сейчас. Братья, наиболее распространенная ошибка. Я вам что? Я вам написал только замечание. То, что хорошее, я не хвалил там. Не... Только замечание, потому что у меня времени не было, и там еще комментарии писать. Так что не думайте, что там ничего хорошего нету. Там все хорошее, только маленькие такие недостатки. Братья, один такой более распространенный недостаток, это то, что мы сами не поняли, какую проповедь мы составляем, да? То есть там вроде бы хотим такую, но и там, или может быть текстовая, но берем мысли из других мест. Или текст, который мы берем для подтверждения вот этой мысли, он не соответствует этой мысли. То есть немножко отличается. Второй, тоже немалый недостаток, у нас тема или главная мысль, зачастую ее даже нет вообще главной мысли, но тема названа неправильно. Или проповедь неправильна вся, или тема неправильна, да? То есть пункты, они мало что связаны с этой темой. Они мало что связаны с этой темой. Это недостаток. Почему? Потому что мы в проповедь уходим и так же самое излагаем проповедь. Мы думаем об одном, а говорим другое. Как в Советском Союзе, да? Там подразумеваем что? Я забыл эту же поговорку. Как? Да, говорим Ленина, подразумеваем партию, или наоборот. Поэтому мы должны четко и ясно проверить, мы написали конспект, в конце проверяем, а мое название соответствует этой проповеди? А может, я еще сам не понял, какую главную мысль я хочу сказать? Или что я хотел сказать главное через это слово? Поэтому проверяйте, конспекты проверяются не только перед тем, как ты проповедуешь. Но конспект проверяется еще после того, как ты проповедовал. Сказал это слово уже. Нужно обязательно после этого прийти домой, проверить, а может что-то не так, а может какой-то пункт исправить, а может быть что-то было лишнее, вот это нужно убрать оттуда с проповеди. Ну, на проповеди ты почувствовал, что оно не нужно было, не клеилось в тему всей этой проповеди. И последнее, что напишите всегда в ваших конспектах главную мысль, а теперь мы уже поняли понятие о стержневом высказывании, да? Напишите стержневое высказывание. Для себя в первую очередь напишите стержневое высказывание. Оно будет воспитывать вас, когда будете говорить проповедь, и оно будет заставлять вас, чтобы вы все-таки держались этого. Вы сами же поняли, что вы хотите сказать. Теперь надо держаться этого, да? Напишите себе вот это стержневое высказывание, и всегда вам будет намного легче. И когда будете говорить проповедь, даже если где-то вы в пунктах заблудились, там, ну да, бывает на проповеди такой конфуз какой-то, и вы заблудились в ваших пунктах, вы только вспомните свое стержневое высказывание, сразу вам будет ясно, что вам нужно говорить. То есть побочное, что-то ненужное, лишнее вы не будете говорить, потому что у вас есть стержень, да? Хорошо, брат, если будут какие-то вопросы по поводу там замечаний или еще что-то, подходите, я буду рад что-то там, да. А может быть, наоборот, что-то там не это самое. Кто-то, может быть, еще не получил. Вы получите это сегодня чуть попозже. Я там еще... Да, я хотел там еще немножко некоторые проповеди пересмотреть еще один раз. Хорошо, братья, некоторые из распространенной ошибки. Текст Священного Писания читается проповедником невнятно. Братья, это недопустимо в проповеди. Вышел проповедник за кафедрой и читает. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Я кому прочитал? Я вам прочитал, да? То есть слушателям. А если я не смотрю на слушателей, если я не читаю в голос, это как для слушателей, тогда это все. Это теряет всякий смысл. И я прочитал слово, никто не услышал и никто не понял. Зачастую в церкви больше половины не открывают Слово Божие. Зачастую, но бывает, что почти вся церковь с Библиями приходит. Но часто без Библии. Мало кто с Библией сидит, следит за стихом. Если они не поняли мой стих или место, которое я прочитал, все, дальше проповеди у них без основания. То есть не знают, на чем строится эта проповедь. И еще один совет, когда читаете место в самом начале, да, на котором вы будете проповедовать, после этого прочитали, если это отрывок какой-то там, 4-5 стихов, после этого, пожалуйста, еще один раз подняли глаза и говорите тот стих, на котором вы основываетесь, или от которого вы отталкиваетесь в вашей проповеди, если это текстовая проповедь, да? Говорите вот этот стих, повторите вот эту, где главная мысль. Это лучше утвердит ну, то, что вы хотите сказать в вашей проповеди для слушателей. Они уже имеют это как для себя в основу. Можно его в контексте прочитать, да? Нет, не обязательно один стих. Там мы говорили, что до 4 стихов. Это как правило. Но бывает, на 6 стихов они говорят об одной мысли, да? И это текстовая проповедь. То есть у нас там одна мысль сокрыта в этих 6 стихов, и мы говорим, да? Ну, желательно, чтобы их было до 4. Почему? Бывает. Бывает такое. Бывает, это хорошо и правильно. Но желательно, чтобы не читать 2 главы для одного стиха. Это нормально. В каком случае Иисус сказал, придите ко мне все труждающиеся и обремененные? В каком контексте? Я успокою вас. То есть, Иисус сказал эти слова. Мы можем вкратце передать эту историю своими словами. Или, если нет, то мы можем прочитать там пару стихов раньше, пару стихов позже, чтобы люди поняли, в каком этом контексте. Второй недостаток, который такой распространенный. Слепое подражание известным проповедникам. Братья, бывает такое в наших церквях? Спержен, ну не знаю, кто из нас видел Спержена, я не помню его. Если в выражениях наших мы где-то что-то пытаемся, ну как подражать Спержену, там читали его проповеди, но я думаю, что Спержена сегодня нету, и никто сильно на это негативное внимание не обратит, да, в негативную сторону. Но если мы какого-то сегодняшнего проповедника стараемся подражать во всем, абсолютно во всем, в интонации, все как руки держит, и там, ну, за кафедрой. Да, братья, это неправильно. Да, а кто-то из слушателей является тем, который записал эту проповедь на диске, да? И он знает эту проповедь с первых уст. Это нехорошо, недопустимо. Хорошо, братья, я знаю, что у вас по каждому случаю есть много комментариев, но у нас времени нет. Я просто говорю об этих недостатках. Слишком длинная проповедь. Я вам скажу, слишком длинная проповедь можно где-то в какой-то мере поставить знак равенства. Неподготовленная проповедь. Не всегда. Не всегда. Но иногда можно поставить такой знак равенства. Не подготовился, и хочешь объяснить то, что сам еще не понял, да? Под конец проповеди сам понял, ну и закончил проповедь. Вот обратите на это внимание, чтобы наши проповеди не были длинными, но даже если мы очень хорошо подготовились, мы должны стараться излагать обычную регулярную проповедь, чтобы была до 15 минут. Но когда там много времени, и нам позволяет это время, скажем, в пятницу, если 2 проповедника, ну, допустимо 20 минут, но не больше. Когда там выходит служитель за кафедрой или какой-то опытный уже проповедник, и он излагает какую-то истину в течение 30 минут, это еще нормально. Это нормально. Как? Братья, мы не ставим здесь законы, что если ты проповедовал 31 минуту, это уже все, плохая проповедь. Если 29, ну, короткая. Нет. Но мы говорим об общих таких понятиях. Да, бывает, что Скорняков рассказывал там 1.5 часа, и все его слушали, и вроде бы... Да, еще с пением там, и еще там Христос воскрес пару раз скажет во время проповеди, чтобы люди проснулись немножко. Ну, нормально слушалось, да? Но мы не говорим о таких отдельных случаях. Я думаю, что для нас, которые мы здесь присутствуем в первой группе особенно, ну, я имею в виду, что мы, может быть, не часто проповедуем, да, то желательно так до 15 минут. А если к молитве первым призывать в воскресенье, ну, рассчитывайте на 5 минут, и получится как раз 7-10 минут. Ну, бывает и так, да, бывает и так. Первой проповеди нормально, братик, если она не будет превышать 15 минут. Даже я вам скажу, я многих братьев, которые уже опытных проповедников или авторитетных проповедников в плане гомилетики, они не превышают 10 минут. Не превышают. Конечно, это нужно стараться или нужно упражняться в этом, чтобы уметь это, но они не превышают 10 минут. Пришли, встали за кафедрой. Сказали коротко слово, ясно, призвали к молитве, конечно, не подготовились к этому, Дух Божий через них действует, встали на молитву, молитва длится 10 минут, да? Обычное воскресное богослужение, не какое-то там особенное, там молитвенное или еще что-то. А что это значит? А значит, что проповедник подготовился, проповедник ясно донес слово к слушателям. И слушатели восприняли это слово, и Дух Святой через это слово работает и производит и молитвы, и желание изменить свою жизнь. Это правильная проповедь. Слишком длинная проповедь, мы уже сказали, тема не актуальная. Мы говорим о каких-то темах, которые не вообще не актуальны на сегодняшний день. Какие примеры вы имеете таких проповедей? О гонениях, да. Когда мы просто упоминаем о гонениях, говорим, что есть гонения сегодня, это хорошо, да? Потому что это побуждает нас молиться о тех странах, где происходит сегодня гонение. Но когда мы говорим о гонении, что вот так, что вот могут прийти времена, когда сейчас наш КГБ будет там искать, ну и так далее, и так далее. И все говорим вот о таких моментах, которые сегодня вообще никто не знает. Вот спросите те, которые уже лет 10 в Америке, они вообще мало чего знают о тех моментах, ну, в гонениях. И сейчас говорить об этом, оно будет не назидательно, не актуально. Или там еще другие моменты, ладно. Один брат любил говорить, он недавно женился, любил говорить на семейные вопросы проповедь. У него скажет проповедь, уже сразу можно, ну, определить, о чем у них был разговор с женой утром. Или вчера вечером, или на протяжении недели, да? То есть... Что наболело, о том и говорит. А это неправильно. Оно не касается всех. Нужно говорить то, к чему призывают нас общие нужды. Да, это нехорошо приводить много примеров за себя, за свою семью. Это тоже одна ошибка. Но и второе, нехорошо проповедь строить только по своим проблемам. Если у тебя проблемы есть, то решай эти проблемы с Богом. Если когда проблема твоя решилась, тогда можешь выходить за кафедрой, то есть говорить на эту тему. Но если у тебя эта проблема не решилась, ты сам борешься с леностью, да и не можешь никак побороть ее. И выходить и говорить проповедь о лености, эта проповедь будет призывать к лености. Хотя мы этого даже не подразумеваем, не хотим. Проповедь без вдохновения. Да, братья, я еще один раз повторяю вот эту мысль. Я сказал то, что когда у нас проблема еще не решенная, мы сами не решили эту проблему себе, нехорошо говорить, да? Но когда мы уже решили, тогда мы имеем право ходить на проповедь и говорить другим. Я сам не могу, ну, к примеру, какой там недуг назвать так, чтобы он не был слишком страшным и то же самое, чтобы был ясный. Я сам не могу бороться с опозданием на собрание. Постоянно опаздываю. Постоянно. И у меня эта проблема не сегодня, не вчерашнего дня, да? Но она уже годами длится у меня. И теперь я выхожу на кафедру, за кафедрой и говорю, братья и сестры, нужно бороться с опозданием, это такой плохой недуг, да? Оно не дает мне права это говорить. А сам еле успел забежать к своей проповеди. Это не дает мне права говорить, когда я еще не решил эту проблему в себе. Но когда я решил, тогда я действительно могу делиться тем Божьим уроком в моей жизни, который Бог мне преподал. Изложение темы поверхностное. Например, возьмем наши такие распространенные темы о любви, к примеру, да, или о молитве. Братья и сестры, нам нужно молиться. Молитва – это очень важная вещь или важный момент в жизни христианина. Молитва очень много решает в жизни христианина. И заканчиваем проповедь, нам нужно молиться. Я раскрыл эту тему? Не раскрыл. Я думаю, да, я понимаю, каждый слушатель понимает, что нам нужно молиться. Все знают, что это важно для нас, да? Ну а почему важно? В чем заключается эта важность? Или что дает молитва, или сила молитвы, которая имеет? Я это не раскрыл. И когда у нас вот такое поверхностное раскрытие темы, то слушатели перестают слушать. И если мы часто употребляем такие проповеди, неподготовленные, поверхностное раскрытие темы, уже в очередной раз, когда мы выйдем за кафедры, то слушатели посмотрят, его можно не слушать, все равно ничего понятного не скажет, ничего нового не скажет, ничего толкового не скажет, да? Поэтому мы должны хорошо это иметь в виду и избегать. Невнятная речь. Мы уже говорили, да? Когда невнятно говорю, тогда слушатель устает слушать нас. Первые там полторы, две, пять минут там, может быть, еще послушает, потом он устает и все. Бывает, что в наших помещениях плохое озвучивание, хотя в Америке, ну, с этим вроде бы не страдаем, но когда у нас плохое озвучивание в помещении, там, наоборот, должна стараться как можно яснее проговорить слово до конца, то есть все слоги слов, и говорить громко, чтобы было доступно. Потому что если тихо будет, опять люди не будут воспринимать то, что мы хотим сказать. Ради механика. Хорошо, нужно и ради механика тоже каять. Всеми проповедниками собираться. Проповеднику следует анализировать свои проповеди с тем, чтобы исправлять недостатки и совершенствоваться в этом служении. Предлагаем перечень пунктов для оценки качества проповеди. Соответствие проповеди с текстом и контекстом. То есть, догматически она должна быть правильна. Как? Страница 138. Наше слово, наша проповедь должна быть догматически правильным, должна соответствовать тексту и контексту. То, что иногда бывает, что мы можем вырвать из контекста какой-то текст и строить там целую проповедь. Это я уже вам говорил в прошлый раз, как была построена целая проповедь, даже, по-моему, не одна там проповедь была, на тему о большом дереве, которое было в Вавилоне, да? Видение Даниила. Это значит, это радио, это то, и вот такое, а оно там никакое отношение имеет ни к радио, ни к... Не к нам, да, в данном случае. Второй пункт. Нужно проверить свою проповедь, если правильно ли истолкован текст. То есть толкование текста мы взяли с контекстом вместе все, если правильно истолковали. Потому что иногда бывает, что истолковывается неправильно. Ясность и последовательность изложения. Наши мысли не должны быть запутаны. Мы хотим сказать... Определили себе стержневое высказывание. Какое стержневое высказывание в этой проповеди? И... ясно излагаем наши мысли. Если мы начнем изложение мыслей наших с конца или середины, слушателю будет трудно понять, что мы хотели сказать. Особенно, когда наша проповедь имеет такую структуру развивающихся мыслей, которые они вытекают один за другим, одна за другой мысли. Да? Четвертый пункт. Наличие света и тепла в проповеди. Как вы понимаете это, братья? Улыбаться надо, да? Братья, ну если вы только будете улыбаться, и никакой ясности не будет, это тоже плохо, да? Наличие света и тепла в проповеди. Да, здесь входит и улыбка, но не то, что искусственно. Да, я вышел за кафедру, я должен улыбаться. Мы в Америке имеем достаточно примеров вот таких искусственных улыбок. Нет, об этом не говорится здесь. Наличие света. Братья, наше состояние, мое состояние, какое должно быть? Светлое, наполнено миром Божьим. Наше состояние должно быть, мы выходим за кафедры, да, и нас удручает то, что мне нужно биллы платить. Нас удручает то, что мне нужно заработать что-то. Да, брать, это проблемы наши, проблемы. Но нужно просить у Бога милости, чтобы Бог нас, когда мы передаем Его Слово, чтобы мы не передавали это Слово, поврежденным вот этими заботами, да. Чтобы Слово передавалось в простоте и в... в полном соответствии, как оно написано в Библии. И вот эта ясность, теплота, чтобы она передавалась через наше слово. Мы же не передаем свои проблемы с кафедры. Мы кафедры для того, чтобы передать, наоборот, решение проблемы. Для того, чтобы передать путь к исправлению проблемы. Это тоже еще одна мысль из наших проповедей, что мы часто, бывает, во время проповеди высказываем или показываем свою, то есть проблемы, которые есть, да, в нашей жизни, духовной жизни, но забываем давать решение, как выйти из этих проблем или как решать эти проблемы. Это тоже недостаток в проповедях, который мы должны избегать. Структурный анализ. Если в нашей проповеди есть структурный анализ, его долго сейчас объяснить, досконально, что такое структурный анализ, но чтобы в нашей проповеди, скажем, прослеживалась последовательность, чтобы прослеживалась
соответствии пунктов с главной мыслью, да? Иногда бывает, что пункты, они не все соответствуют с главной мыслью. Пункт идет, подпункты пошли, потом второй пункт, он как будто немножко отвлеченно, да? Не от главной мысли. Чтобы был полный такой структурный анализ. И в конце проповеди мы можем даже провести вот этот анализ. Мы сегодня, братья, говорили о том, что нам нужно молиться, о том, что нам нужно постоянно молиться, о том, что нам нужно усердно молиться, ну и там еще какую-то сторону молитвы, да? Ну и там применение или заключение этой проповеди. То есть мы провели такой анализ как бы нашей проповеди. Чтобы примеры нашей проповеди соответствовали, конечно, нашей проповеди. Ну, тому, что мы говорим. И потом применение, которое мы говорим, чтобы тоже соответствовало с нашей проповеди. Вот на это мы должны обратить внимание и проверять свои проповеди, такие ли они или нет. А то бывает, что мы проповеди говорили о любви, а применение мы приводим, что нам нужно больше молиться, чтобы приобретать, чтобы иметь любовь, да? То есть применение уже как будто оно не передает главную мысль нашей проповеди. Голос, дикция, интонация. Какой у нас голос был, какая дикция, какая интонация. Много слов мы говорим или мало слов. Здесь даже дальше или раньше чуть приведено таблица, сколько слов должно быть в наших предложениях и так далее. Ну, потом вы дома прочитаете этот материал, вы познакомитесь еще ближе. Действие благодати Божьей в проповеди. Братья, делаем ли мы анализ для себя? Не для того, чтобы показать кому-то свои достижения. Но для себя делаем ли мы анализ? Говорил ли Бог через мою проповедь сегодня? Это хороший вопрос, который мы можем себе поставить после каждой нашей проповеди. Говорил ли Бог через меня? Как молились, это один момент, хотя в наших церквях иногда можно и ошибиться. Не молиться часто бывает сегодня. Да, братья, я хочу, чтобы мы в этих рассуждениях ограничивались Духом Святым, то есть то, что Дух Святой нам говорит, да? Есть же у каждого из нас Дух Святой. Мы все возрожденные люди, мы все имеем общение с Богом. Помазание. Да, помазание имеем. И вот это должно нас и научить. Я скажу, никакой брат, никакая сестра нам так точно не скажет и не обличит, как Дух Святой. Только если мы будем внимательно слушаться то, что говорит Дух Святой. Я сказал проповедь, вроде бы я сказал, все нормально, все хорошо. У меня изложение было очень ясное, очень такое доступное. Вы знаете, в моей проповеди прослеживалась, или у меня, по крайней мере, была гордость. Как мне хорошо получается, даже во время проповеди. И может быть, никто не заметил, а может быть и заметили, да? Но я понял, что Бог не может действовать через меня. Даже при блистающем изложении этой проповеди. И тогда мне нужно каяться, мне нужно сокрушиться перед Богом, просить прощения. И тогда сила Божия, Дух Святой, может действовать в людях, в сердцах людей, и даже по прошествии моей проповеди через определенное время может действовать в этих людях. Хорошо, братья. Я хотел бы на память, если нет, есть какие-то вопросы по поводу гомилетики? Важные вопросы. Братья, я хотел бы на память оставить каждому из нас этот стих из книги Иисуса Навина, первая глава, по-моему, 4 стих, да? 8 стих, да. 8 стих. Да не отходит книга, вся книга Завета от уст твоих, да? Книга закона. Но получается мне день и ночь. Давайте прочитать кто-нибудь, братья, этот стих.
интересными людьми. Что он имел в виду через это? Вы должны быть такими людьми, с которыми кому-то должно быть интересно разговаривать. Чтобы вы имели какой-то багаж знаний библейских, которые могли передавать другим. Чтобы у вас было что сказать. Если у вас этого не будет, тогда у вас не будет силы. Я вам скажу из своего опыта, я даже когда с хором занимался, что получалось? Если я помолюсь, если я подготовлюсь к спевке, если перед этим я буду переживать и как-то просить Божью милость, спевка проходит отлично. И голоса как будто другие, как будто другие хористы на спевке. И у меня все получается. И песню разучили, и много повторили. Но когда нету вот этого благовения перед Богом, нету вот подготовки, нету духовного багажа, я скучный человек. Со мной не о чем разговаривать. И никто, который меня слушает, не может получить от меня назидание. Почему? Потому что я сам пустой. Что имею, то и даю. Да не отходит вся книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь. Пусть Бог нас благословит, братья. Кто имеет желание, помолитесь сейчас. Я закончу.
Аминь.
Бог, я порой за этот день, потому что царь Господь, и слышать Слово Твое, и вникать в Него. Спасибо, Бога, то, что Ты, Господь, послал, Господь, нам это все время, то, что молить, Господь, нам чисто, как рано, то победовать, как нужно говорить, Господь, но самое главное, чтобы нам, Господь, это было это из нашей, Господь, жизни, чтобы оно вытекало, Боже. Тогда мы сможем, Господь, и говорить другим. Просим Тебя, помоги, чтобы мы могли всегда служить Тебе, чистой совестью, за все славу Богу. Аминь.
Аминь.
Боже, благодарю Тебя, что на протяжении этих двух недель у нас был этот урок, после которого могли изучать, как нам правильно, Господи, строить проповеди наши, Господи, помоги, чтобы мы все, что мы учили, Господи, чтобы мы могли это исполнить, исполнять жизни наши. Прошу для себя, Господи, чтобы я не могу, чтобы книга Твоя, Господи, Библия, чтобы она была в сердце, Господи, чтобы я мог духовно вознать, людям говорить о Тебе, о Твоей любви. Господи, прими еще раз благодарность, что Ты учишь нас, Господи, и слава Тебе за все. Аминь.
Аминь.
Господь, были правильные, Господь, потому что говорили слово. Чтобы не было такого Бога, чтобы у меня, Боже, чтобы ничего этого не проявлялось, Господь, Боже, чтобы в полном смирении и благодарении ходил к Слову Твоему, Господь, чтобы оно, Господь, жило во мне, чтобы я мог получаться в нем. День я мог, то Господь, там. Аминь.
Аминь. Господи, мы в этот день благодарим Тебя за то, что Ты наш Бог. Благодарим Тебя за то, что Ты до этого места нам помог. До этого места, Господи, Ты был с нами, Ты говорил нам, Ты, Господи, заботился о нас, о том, чтобы наши души были напоены Твоей живительной водой. Господи, благодарим Тебя за это. Теперь просим, чтобы Ты благословил каждого из нас, чтобы Ты дал нам силу возвещать Слово Твое. Помоги нам, Господи, возвещать Слово Твое неповрежденное, чтобы Твое Слово, оно звучало так, как оно написано со страницы Священного Писания, чтобы это Слово звучало в силе Духа Твоего Святого. Господи, дай нам всегда иметь вот эту силу, никогда не лишаться этой силы, и дай, чтобы люди, которые окружают нас, действительно могли увидеть в нас вот это живое письмо Твое. Господи, благослови каждого из нас. Знаю, Господи, что часто могут возникать трудности с подготовкой проповеди. Дьявол всегда будет стараться какие-то препятствия ставить для этого. Господи, ну Ты дай нам понять важность этого. Дай нам сил преодолевать все. Дай, чтобы суета и все вот эти земные заботы не окутывали нас, но чтобы мы могли важно понять, к чему мы призваны. Тебе, Господи, за все да будет слава и за этот предмет. Аминь.
надо стараться именно просто придерживаться именно вот этого, придерживаться таким. Добрый пастор. Хотя можно.